Ветер в окно.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Радиоканал «Ветер в окно». За пультом звукорежиссер Юлия Гладышева. У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Коротко о том, что вы услышите сегодня вечером. 21.10. Исторический пасьянс. Рубрика «Действующие лица» с историком Алексеем Кулегиным. И дайджест сюжетов викторины с вопросами из русской и зарубежной истории. Внимание! Программа сегодня выходит в записи. С 22 до 23 часов вещание из Москвы. 23.10 городской наблюдатель с Натальей Перевезенцевой. Адреса Тютчева в Петербурге. Слушайте первую передачу цикла. И затем Ольга Клименкова пригласит всех нас в музыкальную гостиную.
Ветер в окно.
А теперь о сюжетах этого часа. 20.45. Литературная страничка. В середине часа обзор ноябрьского номера журнала «Звезда» и авторская рубрика доктора филологических наук, ведущего сотрудника Пушкинского дома Сергея Кибальника. Легенды и мифы о русской литературе. Ну а прямо сейчас моя коллега Мария Голованова о легенде русской хирургии Николая Ивановича Пирогова. Исполнилось 210 лет со дня его рождения.
Судьба и время.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Николай Иванович Пирогов – великий русский ученый. Родился в 1810 году в Москве в семье военного казначея майора Ивана Ивановича Пирогова и был 13-м ребенком в семье. Вдохновленный примером профессора медицины Ефрема Осиповича Мухина, который часто бывал в семье Пироговых, он с детства мечтал быть врачом. И в возрасте 14 лет, прибавив себе в документах 2 года, поступил своекошным студентом, то есть обучавшимся за свой счет, на медицинский факультет Императорского Московского университета. А в 1828 году, уже получив степень лекаря, был зачислен в воспитанники профессорского института, открытого при Императорском Дербском университете, это нынешний университет в городе Тарту в Эстонии, для подготовки будущих профессоров российских университетов. Ему было тогда всего 18 лет. Рассказывает старший научный сотрудник военно-медицинского музея Наталья Чигарева.
Воспитанники этого профессорского института для усовершенствования потом отправлялись за границу. И перед отъездом каждый должен был защитить диссертацию на получение ученой степени. Материалы для диссертации Пирогова. Является ли перевязка брюшной аорты при аневризме паховой области легко выполнимым и безопасным вмешательством? Сама проблема, да? Интересная. Так вот, материалом послужили его эксперименты и анатомические наблюдения на животных. Он впервые применил сравнительный метод, поскольку изучал и ставил свои опыты на разных видах животных – на собаках, на кошках. Осуществлял перевязку и смотрел, легко ли выполнимо и безопасно это вмешательство. До Пирогова экспериментальный метод не находил столь широкого применения в хирургии. В августе 1932 года он защитил диссертацию и был утвержден в степени доктора медицины. Сегодня его диссертация экспонируется в фондах военно-медицинского музея в зале музея Николая Ивановича Пирогова. После усовершенствования за границей он ездил в Берлин и Геттинген. Он вернулся в Россию, и ректор Дербского университета Мойер предложил ему занять кафедру хирургии в Дербте. Появление в 1936 году на медицинском факультете 26-летнего профессора произвело среди немецких ученых фурор. Пирогов отличался тем, что по 8 часов ежедневно занимался в клинике, в аудиториях, в анатомическом театре. И в 1837 году, вот когда он уже работал на медицинском факультете, он опубликовал одно из самых своих значительных сочинений, которое называется «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Есть такие тонкие оболочки, которые окружают группы мышц или отдельные мышцы. Пирогов нашел рациональные пути, как нужно хирургу следовать с ножом с поверхности тела в глубину, чтобы легко и скоро перевязать различные артерии человеческого организма. То есть, чтобы не допустить сильных кровопотери, чтобы легко можно было провести операцию. За это сочинение в 1840 году он был удостоен Академии наук Демидовской премии. По тем временам это была большая награда.
В 1841 году Пирогов был приглашен в Петербург, где возглавил кафедру хирургии в Императорской медико-хирургической академии. Одновременно с ней он руководил организованной им из второго военно-сухопутного госпиталя клиникой госпитальной хирургии. В поисках действенного метода обучения студентов Пирогов решил применить анатомические исследования на замороженных трупах. Сам Пирогов называл это «ледяной анатомией». Так родилась новая медицинская дисциплина – топографическая анатомия.
Идея ледяной анатомии родилась у Пирогова, когда он проезжал по Сенной площади и увидел, как мясник работает с замороженными трупами животных. Он осуществил впервые тотальное распиливание замороженных трупов и детей, и взрослых на тонкие-тонкие пластины в трех плоскостях. Все участки тела были распилены таким образом, чтобы отдельные области замороженного тела разделялись послойно на множество параллельных дисков, пластинок, либо поперечных, либо продольных, либо поперечно-задних. Он анатомировал трупы, разрезая их послойно толщиной 2-3 сантиметра.
Это же ювелирная
работа, да. Фактически как бы гистология. Трупы в течение 3 дней замораживались до каменной плотности. Распилы проводились специальной пилой, которая была сделана механиком Профитом на личные средства Николая Ивановича Пирогова. Простая ручная пила не подходила.
Ну, она, наверное, просто разрывала ткани.
Да. Пила занимала в госпитале целую комнату. Представляете, какое это было сооружение? В комнате было очень холодно. Закоченевшие трупы, которые 3 дня замораживались, и поэтому работал с ними Николай Иванович. Конечно, чтобы трупы не оттаивали, комната была холодная, он тоже замерзал. Интересно был прием зарисовки произведенных распилов. Для этого употреблялось рассеченное на квадраты стекло, распиленная пластинка этим стеклом покрывалась. Предварительно она замороженная была, ее смачивали губкой горячей воды. Накладывали стекло, и пластинка тотчас покрывалась тонким слоем льда. А бумага, на которую наносился рисунок, также была разделена на квадраты, как и эта стеклянная пластинка. То есть была высочайшая точность фиксации увиденного Пироговым.
То есть над этим атласом работал не только один Пирогов?
Пирогов выполнял всю хирургическую анатомическую работу, а зарисовки всегда делали художники того времени, которые должны были точно зафиксировать. Но на этом основана сама анатомия, когда фиксируется то, что увидел хирург.
Скажите, пожалуйста, он сам пилил этой пилой или у него были какие-то помощники?
Сам пилил. Создавая атлас, кроме прямолинейных распилов, вот в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, горизонтальный, сагитальный, это которое вот делит туловище симметрично, и фронтальным, когда вот так распиливается, он применил и другой метод исследования, который получил название «анатомическая скульптура». В свое время Николай Иванович Пирогов неоднократно посещал мастерские скульпторов и видел, как работает скульптор, высекая ту или иную фигуру. Этот метод ему пригодился для того, чтобы исследовать соотношение органов брюшной полости, чтобы определить топографию, как располагается орган в той или иной полости и насколько возможны изменения этого органа в этой полости. Пирогов иссекал стенки больших полостей, вынимал по кускам замерзшие ткани, оттаивал ледяные корки горячей водой и обнажал лежащие в глубине органы в их нормальном положении, то есть так, как они находятся в обычном нормальном организме. И Пирогову удалось показать истинное соотношение форм и положение ряда органов грудной и брюшной полости.
Как они
на самом деле лежат в теле человека, да. Вот используя оригинальный метод диссекции замороженных трупов, то он работал как скульптор. Этот метод назывался ледяной анатомией. И получив изображение тысячи распилов различных частей человеческого тела в трех перпендикулярных направлениях, Пирогов издал топографическую анатомию распилов, произведенных на замороженных трупах.
Сколько времени у него уходило?
Вот. Он работал с 1856 по 1859 год. И труд, изданный им, содержит 970 распилов в натуральную величину. Работа эта тоже была удостоена Демидовской премии в 1860 году. В конце 20 века, в начале 70-х годов, появились такие методы, как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Сейчас все врачи пользуются этими методами. Так вот, изучая рисунки из атласа Пирогова и сравнивая их с изображениями, которые получены уже в 21 веке с помощью современных методов медицинской визуализации, медики убедились в их абсолютной идентичности, что еще раз подтверждает величие Николая Ивановича Пирогова не только как хирурга, но и как анатома.
Николай Иванович Пирогов был гениальным человеком. Ему удавалось все, за что бы он ни брался. А сколько нового в медицине он открыл. В 1847 году Пирогов уехал в действующую армию на Кавказ, чтобы проверить в полевых условиях разработанные им операционные методы. Там он впервые применил перевязку бинтами, пропитанных крахмалом, которая оказалась гораздо удобнее и прочнее, чем применявшиеся раньше лубки. Впервые в истории медицины провел операцию с открытым эфирным наркозом в полевых условиях, выполнив впоследствии около 10 тысяч таких операций. Во время Крымской войны в Севастополе он, оперируя раненых, впервые в истории русской медицины применил гипсовую повязку, дав начало сберегательной тактике лечения ранений конечностей, избавив многих солдат и офицеров от ампутации. Разработал совершенно новый метод сортировки раненых по степени тяжести. Из такой сортировки впоследствии выросла вся лечебно-эвакуационная служба русской армии и специальное направление в хирургии – военно-полевая хирургия. В военно-медицинском музее хранится богатейшая коллекция документов, связанных с жизнью и деятельностью Николая Ивановича Пирогова. Его личные вещи, медицинские инструменты, литографические камни и листы анатомического атласа с рисунками, отпечатанными с этих камней, прижизненные издания его произведений и оставленная им предсмертная записка. Незадолго до смерти Пирогов сам себе поставил неутешительный диагноз.
Судьба и время.
Моя коллега Мария Голованова из военно-медицинского музея. Ну а теперь вместе с со-редактором старейшего петербургского журнала «Звезда», критиком Андреем Арьевым, перелистаем страницы специального ноябрьского номера журнала.
Вечерний звонок.
Добрый вечер. Ну, журнал «Звезда» каждый год посвящает какому-то отдельному событию отдельный номер или какому-нибудь отдельному человеку, например, там, Марине Цветаевой или Бродскому и так далее. А вот в этом году специальный номер у нас посвящен австрийской культуре 20-21 веков. Потому что этот год – это год Австрии в России, и мы решили выпустить специальный номер. И нужно сказать, что это было очень кстати, потому что с австрийской литературой, как ни странно, у нас знакомы не очень хорошо. Это очень богатая литература. Но мы, конечно, знаем Райнера Марию Рильке и стихами его в переводе Константина Задовского, известного специалиста по Рильке, чуть ли не первого ставшего переводить у нас и печатать его стихи. Ну и, конечно, мы знаем еще кого. Ну, знаем Стефана Цвейга. Вообще-то Стефан Цвейг, он был самым популярным австрийским писателем в 20 веке в России. Выходили его собрания сочинений и так далее. Ну и до сих пор его печатают и с большим удовольствием читают. Но мы представили не сами произведения Цвейга, которые известны и очень много переводились, а мы представили его диалог с другим известнейшим австрийским человеком, ученым Зигмундом Фрейдом. Сохранилась переписка Стефана Цвейга с Зигмундом Фрейдом. И вот мы не целиком ее, конечно, потому что это целый там том, но печатаем самые, может быть, интересные вещи. Например, спор Цвейга с Фрейдом о Достоевском. Фрейд сам написал Стефану Цвейгу, очарованный его литературной манерой, умением обращаться со словом и вообще проникновением в какие-то характеры, психологию своих персонажей. Но вот он, восхищаясь этой литературной манерой Стефана Цвейга, все-таки при этом решил с ним поспорить по поводу самого животрепещущего для них и для нас, и для всей, может быть, мировой культуры XIX века о Достоевском. И доказательно это очень трудно судить, но Зигмунд Фрейд говорит, что у Достоевского никогда никаких эпилептических припадков не было, хотя Бог знает, сколько раз об этих припадках говорили, и он описывал эти припадки. Но вот Зигмунд Фрейд считает, что это никакие не припадки были, а просто проявление художественной истерии, которой, как он считает, обладали очень многие известные писатели, известные вообще деятели культуры, но ни у кого из них на самом деле никакой эпилепсии не было. А что это были все время такие, ну, постоянные истерики из-за внутреннего очень сильного напряжения и из-за различных травм, которые эти люди принесли в детстве. Так что вот это очень интересный, я думаю, раздел. Но, кроме того, мы плохо знаем действительно австрийскую культуру. Мы не знаем, например, большинства писателей-нобелиатов австрийских, получивших Нобелевские премии. Но мы, может быть, еще помним двух последних лауреатов уже как бы на наших глазах в 21 веке, получивших эти премии. Это Эльфрида Еленик и Петер Хандке. Они, конечно, у нас тоже представлены. И вот составитель нашего номера, известный специалист по австрийской культуре, петербургский Александр Белобратов, взял интервью у Эльфрида Еленик, интервью такое по электронной почте, и оно тоже очень интересно, потому что Еленик после того, как она в 2004, по-моему, году получила Нобелевскую премию, после этого романы писать перестала, а стала писать исключительно вот драмы и выступать и так далее. И ее поразила одна вещь. Она пишет, что, и говорит Белобратову, что она перешла полностью на драматическое творчество, потому что для нее очень важен был живой такой язык, живое впечатление, которое производили люди. И толчком, одним, во всяком случае, из этих толчков было то, что она стала писать очередную драму, когда она узнала, что в Америке президентом стал Трамп. Очень, очень интересно, вот настолько это все Нобелевского лауреата интересовало. Вообще австрийцы оказались, с одной стороны, конечно, своей культурной ипостаси людьми, приверженными такой как бы классической, традиционной литературе, а на деле вот все они большие бунтари. Вот, например, тут помимо того, что есть все эти австрийские нобелиаты, их произведения, есть еще один очень интересный текст, написанный Томасом Бернхардтом, тоже лауреатом государственных премий австрийских и так далее. И вот он произвел один такой демарш. Он при вручении ему австрийский государственный произнес речь против премий, против всяческих премий, что эта премия как бы ничему положительно не служит и вообще остальных людей как бы принижает. Но я думаю, что приблизительно такую же мысль вот вы высказал в путешествии в Арзрум Пушкин, когда он сказал, что между нами вот ходят Наполеоны, не предводить ни одной там егерской роты, или Декарты, не напечатавшие ни одной строчки. Такие соображения были у Томаса Бернхарда. Он настолько поразил публику, когда он на вручении этой премии произнес речь против премии, что министр австрийский просто выскочил, хлопнув дверью, а в газетах написали, что этого Петера Бернхарда нужно вообще раздавить как клопа. Так что вот жизнь, бурная культурная жизнь в Австрии и ее достижения в этом номере, посвященном австрийской литературе и культуре в целом, отражены более или менее полно. Конечно, кроме вот тех, которых я перечислил, здесь есть и известные поэты, такие как Павел Целан, а главное, есть и современная, молодежная как бы литература.
Критик Андрей Арьев о специальном австрийском номере «Звезды». Ну а мы продолжаем. И вновь о легендах и мифах, на сей раз русской литературы. 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского мы отметим в следующем 2021 году. А сейчас мы говорим о значении личности и творчества писателя с доктором филологических наук, ведущим сотрудником Пушкинского дома Сергеем Акимовичем Кибальником.
Легенды и мифы о русской литературе.
Наша авторская рубрика называется «Легенды и мифы о русской литературе». Федор Михайлович Достоевский, которому в следующем году 200 лет, да, вот будем отмечать эту дату, пожалуй, самый известный миф как раз. Ну, взять хотя бы количество публикаций об идеях автора-идиота братьев Карамазовых, о толковании взглядов его героев. А вы же хотите, как я поняла, говорить о Достоевском без так называемой «достоевщины», так?
Да, верно, Татьяна Владимировна. Ну, собственно говоря, вот этот разговор как раз в преддверии юбилея недавно начал Игорь Леонидович Волгин. Вот он недавно организовал такой круглый стол в РИА Новости «Постигая мир Достоевского», в котором участвовали ведущие достоевсковеды, вот сам Игорь Леонидович. И вот мы там, мне кажется, довольно плодотворно поговорили о грядущем юбилее и о том, как можно было бы вот несколько откорректировать такое представление о Достоевском, которое у нас существует в массовом сознании.
Ну как? А как он существует в массовом сознании? Как товарищ достаточно с истеричным стилем письма, да?
Вот, совершенно верно. Вот что-то вот в этом роде, да? То есть у нас как бы такая достаточно расхожая реакция, ну, обычного читателя такого. Ну, читатели как бы делятся на того, кто признает Достоевского, и того, кто не будет читать Достоевского, кто его отрицает, да?
Вот ну, есть даже деление на толстовцев, да, и любителей Достоевского.
Да, ну, иногда вместо Толстого может выступать Чехов, но неважно. Так или иначе, расслоение как бы идет относительно Достоевского, потому что часть читателей его не принимает, его отрицает. И когда его отрицают, то в ход идут как раз вот такого рода представления, одно из которых вы сейчас назвали. Это то, что Достоевский – это культ страдания, что это культ каких-то психических отклонений, что это представление о любви как о чувстве непременно рабском и таком смешанном с мазохизмом каким-то или с садомазохизмом, что любовь человека замешана на самом деле на ненависти, и что Достоевский это заил Европы, то он иррационалист. И дальше идет по списку, если вспомнить роман «Бесы», о котором мы с вами говорили в предыдущих передачах, то это непременно русский апокалипсис, так, например, называется одна известная книга, вышедшая во Франции в начале 21 века. И вот на самом деле, понимаете, вот это все основано на смешении. Вот это все, о чем мы говорим, это на самом деле достоевщина. Вот почему в данном случае, вот в этой передаче сегодня, мы можем говорить даже не об одном каком-то мифе, а о целом наборе таких вот ложных представлений о писателе, которые до сих пор мешают нам своими глазами непредвзято взглянуть на его творчество. Потому что если вы начнете сами читать, не доверяя никаким экранизациям, потому что если будет экранизация Достоевского, там на фоне будет обязательно такая музыка бум-бум, как будто это фильм ужасов. Если вы сами, не доверяя никаким режиссерам, никаким посредникам, просто раскроете любую книгу Достоевского и прочтете ее от начала до конца, то вы с удивлением обнаружите, что это глубоко светлое произведение. Вы будете в конце растроганы, у вас будут слезы на глазах, и хотя это будет, как правило, печальная история и действительно история заблуждений человеческой души,
Но и, между прочим, именно этим он интересен в 21 веке, вот этой сложностью.
Да, да, то-то и оно, что действительно, вы правы, у Достоевского нет упрощенчества. Он показывает человеческую природу во всей ее сложности. И то, что человек сам иногда склонен к не самым здоровым проявлениям своей природы, да, своей психики. Но дело в том, что и такого рода черты очень часто присущи многим его героям. Хотя, кстати сказать, представление о том, что якобы у него один только положительно прекрасный герой – это князь Мышкин, это сильно не соответствует действительности, потому что если вы возьмете любое его произведение, ну хотя бы то же «Преступление и наказание», вы там тут же вспомните и Разумихина замечательного, и сестру Раскольникова.
Дуня,
и там,
да.
Дуню, да. И там целая вереница прекраснейших героев. Вот. Так что на самом деле даже и это неверно. Но действительно Достоевский во многих своих произведениях изображает героев заблуждающихся, исповедующих ложные ценности, неправильные представления о жизни. Но он показывает, что, к сожалению, за эти ошибки судьба жестоко наказывает этих людей, и очень часто дело кончается гибелью. Так что вот на самом деле все это как раз и есть представление о Достоевском, основанное на смешении его с Достоевщиной. Сам Достоевский – светлый, катартический писатель. Если дочитать до конца роман «Бесы», например, вы увидите, что это вообще даже не столько история Ставрогина, сколько история Степана Трофимовича Верховенского, который, между прочим, это не пародия на Грановского обязательно. Это глубоко автобиографический образ. То есть Достоевский сам считал себя ответственным за многие свои собственные заблуждения молодости, которые вот привели к тому, что очень часто называют русским апокалипсисом. Хотя какой там апокалипсис? Там нет никакого апокалипсиса. А мы очень часто нашими интерпретациями, вот одной из недавних публикаций романа «Бесы», там предисловие было «Репетиция русского апокалипсиса». Ну, к чему же удивляться после этого, что книга французского критика современного названа «Русский апокалипсис»? Мы сами русские критики, русские писатели, русские философы, мы сами оклеветали Достоевского.
Ну, простите, Сергей Акимович, не могу согласиться. Все-таки, если обратиться к тем же «Бесам», да, мрачноватая история это все-таки.
Ну,
какой там светлый там, да.
Нет. Но опять же, Татьяна Владимировна, а давно ли вы перечитывали своими глазами, своими собственными читательскими ощущениями, давно ли вы поверили это впечатление? Вы прочтите. Вы
светлые увидите. Слезы у меня не лились. Я недавно перечитывала.
Ну, не знаю. А у меня льются, и я не стыжусь в этом признаться.
Ну, вот, видите.
И я встречаю огромное количество читателей, которые говорят о том же самом. Но я хотел сегодня даже сказать не об этом, а вот, к сожалению, когда мы говорили в этом круглом столе, я забыл сказать о том, что замечательным доказательством того, что Достоевский на самом деле светлый катартический писатель, является его творческие рукописи, его рабочие тетради. И вот не так давно, благодаря гранту Российского научного фонда в Институте русской литературы, был осуществлен замечательный проект. Это проект публикации, ну пока что это электронная публикация, полной публикации рабочих тетрадей Достоевского. Их у него около 20. И вот как единый документ, а Достоевский, как такой писатель, конечно, не очень организованный, он в своих рабочих тетрадях писал все. То есть он делал бытовые записи, записывал адреса какие-то там, счета, и одновременно там же были и творческие рукописи. И вот как единый документ рабочие тетради Достоевского никогда не публиковались. Сейчас они впервые вот расшифрованы, и на специальном сайте, который доступен исследователям только Достоевского, эти рабочие тетради воспроизведены, причем воспроизведены в прижизненной орфографии пунктуации и в современной орфографии пунктуации. Так вот, рабочие тетради Достоевского показывают, что у Достоевского совершенно вот не присуща та черта, которую приписал Достоевскому Бахтин, утверждавший, что Достоевский такой амбивалентный писатель, что у него все неопределенно, что у него все относительно. Тем самым Бахтин приписал Достоевскому черты такого как бы эстетической неопределенности и этического релятивизма, который был свойственен литературе модернизма. А мы сейчас, когда говорим о том же самом, мы очень часто толкуем Достоевского в таком как бы постмодернистском ключе. Так вот, у Достоевского, если мы внимательно посмотрим его творческие рукописи, рабочие тетради, мы увидим, что у него все абсолютно прописано, что все у него четко, что у него все определенно, расставлены все моральные акценты. И он, в отличие от Ставрогина, прекрасно различает добро и зло.
То есть можно говорить о реалистической литературе?
Нет, я бы так не сказал. Сам Достоевский называл это фантастическим реализмом, но он говорил, что с помощью своего фантастического реализма нам удалось угадать в человеческой душе такое, что никакие реалисты не увидели. И это так, по признанию огромного количества людей и в нашей стране, и за рубежом. Но вот, к сожалению, такое смешение пагубное для репутации Достоевского до сих пор присуще широкому кругу читателей. Оно отвращает этот широкий круг читателей от самого Достоевского. Вот эти бесконечные призмы, вот этот фильм по Первому каналу, который был недавно, Достоевский «Между адом и раем», это представление о Достоевском, который был, значит, таким не совсем уравновешенным человеком, у которого была вот эта болезнь, его несчастная эпилепсия. И якобы он создавал эти свои гениальные произведения, спускаясь куда-то в глубины там человеческой души или в какую-то преисподнюю, я не знаю. Достоевский не больной, Достоевский врач, мудрый врач, который врачует души людей и который сам, между прочим, когда говорил о творчестве Виктора Гюго, которому тоже, между прочим, приписывали основную идею, что прекрасное есть безобразное. Вот как трактовали в XIX веке Виктора Гюго. И Достоевский в предисловии к публикации Собора Парижской Богоматери говорит о том, что это совершенно ложное представление, что на самом деле главная идея творчества Гюго – это идея спасения человеческой души, возрождения человеческой личности. Вот эту же самую идею он проводит во всех своих самых гениальных и самых, может быть, неудачных произведениях. И, между прочим, Владимир Набоков в своей лекции начала 30-х годов, которая так и называлась «Достоевский без Достоевщины», еще до того, как он понял, что его произведения, собственные произведения, слишком похожи на Достоевского, и когда он стал всячески критиковать Достоевского, понимая, что тень Достоевского для него не служит хорошую службу, вот до этого, когда он был моложе и лучше, так сказать, он однажды сам прямо высказал вот эту идею, что Достоевского русские критики подменили нам представлением о Достоевщине. А между прочим, так как представление о Достоевском – это в значительной степени представление о России заодно, то мы, когда мы очень часто приезжаем на какие-нибудь зарубежные конференции, мы опять слышим вот эти толки все о Достоевском как каком-то иррационализме и прочее. Вот это все мы видим, что это все ложные представления, которые пришли, между прочим, из самой России. Первоначально они прозвучали в России, а потом это с нашей подачи уже ложное представление о Достоевском и ложное представление о России заодно тиражировалось вот так вот, особенно на Западе, конечно. Лучшие даже и западные исследователи, такие как, например, как финский наш замечательный коллега Отто Шульц, доказывает в одном из своих книг, споря со многими русскими авторами о том, что Достоевский был глубоко жизнерадостным писателем. И вот как в 1921 году во время празднования памяти Пушкина, там, связанной с его гибелью, годовщины, Блок однажды сказал о веселом имени Пушкина. Так вот теперь, в 2021 году, я надеюсь, что вот в широком массовом читательском представлении утвердится, наконец, представление о светлом имени Достоевского, которая, я уверен, глубоко соответствует его художественному миру, который просто нужно правильно уметь чувствовать и интерпретировать.
Легенды и мифы о русской литературе.
доктор филологических наук, ведущий сотрудник Пушкинского дома Сергей Кибальник в авторской рубрике «Легенды и мифы о русской литературе».
С душой Достоевского, с комплексами Блока, я в ресторане сидел, меня тошнило от сока. Судьбу разъел, как бронхит, синдром Льва Толстого. Непротивление слева, справа грубое слово. Забыл, кем я стал, и я проклял искусство. Понял я, что давно боялся этого чувства. И я с тоской Мандельштама упал на колени. Прости меня, я люблю твои овалы и тени. Щель между нами что-то сверкнуло, и толпы радостной пыли по проспекту поплыли, неся в руках знамя. Ты узнала меня, и мы секунду любили, и мы секунду любили, и мы секунду любили. Секунду.
Юрий Шевчук со своим взглядом на русскую литературу завершил программу этого часа. Впереди литературные чтения, ну а после выпуска новостей программа «Исторический пасьянс», которая сегодня выходит в записи. До встречи!
Литературное чтение на Радио России.
Мария Дементьева «Вирусы без короны. Гений против вирусов». Чтобы рассказать о судьбе Владимира Хавкина, хочется найти самые выразительные слова и сравнения. В Индии русского доктора называют белым исцелителем и махатмой, что означает «великая душа». Хавкин награжден высшим орденом Британской империи. В Израиле посажена роща в память о микробиологе. Наверное, должно произойти чудо, чтобы в России вспомнили о спасителе человечества от холеры и чумы, о великом ученом, защитившем от смерти миллионы людей. Антон Павлович Чехов справедливо назвал его самым неизвестным человеком в России. В 18 лет Владимир Хавкин начал сочинять рассказы. И главным героем был маленький мальчик из одной бедной еврейской семьи, в которой отец вечно шатается из одной шумной улицы в другую, чтобы сколотить к субботе священные по назначению и проклятые по способам добывания гроши. Мать всю жизнь не отходит от крохотной лавочки, доставляющей всему околотку сальные свечи, протухлый картофель и вареные яйца. Такие еврейские семьи фабрикуют миру преимущественно меланхоликов. Конечно, Хавкин писал о себе, о нищете, вынудившей его семью оставить любимую Одессу и перебраться в дешевый Бердянск. Вот только меланхолика из Владимира не получилось. В 1879 году Хавкин поступил в Новороссийский университет в Одессе. Университет есть лучший барометр общества. Эти актуальные сегодня слова принадлежат хирургу Николаю Пирогову. Барометр Новороссийского университета предсказывал бурю в связи с давлением полиции на студентов. Молодежь хотела почувствовать свежий ветер перемен, добиться свободы слова и собраний. Хавкина, как зачинщика студенческих штормов, дважды исключали из университета. Спасал своего талантливого ученика и других бунтарей профессор зоологии Илья Ильич Мечников. В марте 1881 года, после убийства террористами Александра II, по Одессе прокатился слух, что это дело рук евреев, и начались погромы. 3 марта 1881 года газета «Одесский вестник» сообщала: «Оборванцы разрывают на куски платья. Наблюдающая толпа, 20% которой составляют прилично одетые люди, хохочет, созерцая происходящее». Хавкин участвовал в организации отрядов самообороны. Владимир был схвачен с револьвером в руке и отправлен в тюрьму, поскольку полиция арестовывала не погромщиков, а тех, кто защищал ни в чем не повинных людей. Хавкин вошел в кружок революционеров-народников, что в будущем грозило тюрьмой, каторгой и даже виселицей. Но его революционную деятельность остановила не полиция. Он отказался от нее сам. Владимир посчитал, что теракты, которые были в арсенале народовольцев, не смогут изменить мир к лучшему. Отдав револьвер другу, революционеру, Хавкин вооружился микроскопом и стал изучать непознанный мир простейших организмов. Профессор Мечников и молодой ученый Хавкин, имея достойные условия для работы, могли бы обезопасить Россию от смертельных эпидемий. Но в 1882 году Мечников был вынужден навсегда покинуть родину. «В наших университетах благоденствуют бездарные и отставшие от науки профессора», – писали коллеги Мечникова. «В то же время изгоняются талантливые люди». Владимир зарабатывал, давая частые уроки, и влюбился в свою ученицу, милую, образованную девушку, которая ответила взаимностью на его чувства. Хавкин сделал предложение, но родители не захотели отдавать дочь за человека, который изучает каких-то невидимых тварей, а его денежные средства можно рассмотреть только под лупой. В 1885 году Хавкин защитил кандидатскую диссертацию, и его пригласили преподавать в университете. Правда, было одно обязательное условие, как говорили в Одессе. Надо было чуточку окунуться, то есть покреститься. Хавкин не захотел стать разменной монетой даже ради будущей профессуры. Это решение поставило жирную точку на его научной работе в России. На помощь пришел профессор Мечников. Осенью 1889 года Илья Ильич сумел пристроить Хавкина на работу в Парижский институт Пастера. Должность самая незначительная – младший библиотекарь. Жалование такое же, как у рабочих, которые дробят камни парижских мостовых. Хавкин был согласен работать даже бесплатно. Бактериология уже сделала огромный шаг вперед. Профессор Мечников обосновал теорию иммунитета, а Луи Пастер нашел средства борьбы с сибирской язвой и вакцину от бешенства. Хавкин поставил себе целью создавать вакцину от холеры. Его идею не верили ни Пастер, ни Мечников, но разрешили работать в лаборатории утром и вечером, когда закрыта библиотека. Весной 1892 года Хавкин заразил холерой первого подопытного кролика. 18 июля 1892 года Владимир ввел себе под кожу противохолерную вакцину собственного изобретения. 30 июля 1892 года Хавкин проснулся знаменитым. Почти все газеты мира вышли с заголовком «Браво, русский доктор!». Репортеры, знаменитости, государственные деятели – все хотели лично поздравить Хавкина с удачей и великим открытием. Самый неожиданный подарок прибыл из Одессы. Родители, отказавшие Хавкину как жениху, привезли в Париж свою дочь. Теперь от невесты отказался Владимир Аронович. Он посчитал, что женщина не будет счастлива с человеком, который постоянно подвергает свою жизнь опасности. Не для таких, как я, служить двум началам. Хавкин хотел безвозмездно передать секрет изготовления вакцины России, где свирепствовала холера. За год умерло 300 тысяч человек. Однако, когда чиновники выяснили, что Хавкин 8 лет состоял под надзором полиции, а также просрочил заграничный паспорт, ему было вежливо отказано. А вот Британская империя без проволочек отправила ученого в Индию, в Калькутту, в самый эпицентр холеры. Хавкин и несколько индийских врачей поехали в пораженную холерой деревню Катал-Баган. Индусы встретили незваных гостей градом камней. И вдруг Хавкин поднял край рубашки, а индийский коллега ввел в тело иглу с вакциной. Индусам это показалось каким-то магическим ритуалом. Индийские врачи разъясняли, что если сделать так, как белый доктор, то никогда не заболеешь холерой. Слухи о спасительном уколе распространились по Индии от деревни к деревне, и за 2,5 года Хавкин объехал почти всю Индию и сам сделал прививки 25 тысячам человек. Условия для работы были, мягко говоря, спартанскими. Хавкин заболел тяжелой формой малярии, а в августе 1895 года врачи запретили ему оставаться дольше в Индии. Бактериолог индийского правительства мистер Хавкин вернулся в Индию осенью 1896 года, когда в Бомбее началась эпидемия чумы. Доктор Хавкин работал по 12-14 часов в сутки. Один из его помощников заболел нервным расстройством. Двое ушли, не выдержав испытания трудом и страхом. 19 января 1897 года Хавкин ввел себе под кожу 10 мл раствора противочумной вакцины. Чтобы найти спасительное средство от черной смерти, Хавкину понадобилось всего 3 месяца. Причем метод ее производства был прост, как все гениальное. Вакцина одолела не только чуму, но и все бюрократические барьеры, получила множество призов. Вот только на родине Хавкин так и не нашел признания. Что же нужно для победы над эпидемиями? Миллионные вложения, сложное оборудование. Наверное, нужен гений. Такой, как Владимир Аронович Хавкин. Вы слушали литературное чтение «Вирусы без короны». Автор текста Наталья Дементьева.